кровище благих и жизни подачи. Приди и вселися в нас, и очисти нас от всяких скверны, и спаси блажи душа наша. Благословит вас Господь, родные мои, давайте. Я обещал вам в прошлый раз говорить о Евангелии от Луки и главным образом о тех текстах Евангелия от Луки, которых нету у других евангелистов, которые имеются только в Евангелии от Луки. Ну, прежде всего, в связи с тем, что 3 недели подряд, неделю назад, вчера и в ближайший воскресный день читаются как раз эти евангельские тексты из Луки, причем отсутствующие у других евангелистов. О Закхее, о мытаре и фарисее и о блудном сыне. И вот, наверное, когда пытаешься вычленить, что именно Евангелие от Луки отличного от 3 других евангелистов, то прежде всего обнаруживаешь, что это тема богатства. В Евангелии от Матфея 19:24 и у Марка 10:25 находится, как вы знаете, знаменитый афоризм о том, что легче верблюду пройти через игольное ушко, чем богатому войти в Царство Небесное. И этот же афоризм есть у Луки 18:25. И в том, и в другом, и в третьем случае этот афоризм завершает притчу о богатом, рассказ о богатом юноше, который пришел к Спасителю спросить у него, что делать, чтобы наследовать жизнь. И вот если брать Матфея и Марка, то этим и ограничиваются у них тексты о проблеме собственности, имущества, богатства. При рассказах о богатом юноше и вот этой маленькой притчей о том, что верблюду легче войти в царство, пройти через игольное ухо, нежели богатому войти в Царство Небесное. Это у Марка и у Матфея. Но у Луки эта тема становится одной из основных, одной из проходящих через весь текст его Евангелия. И прежде всего, наверное, выражается она в 4 больших притчах. Во-первых, в 10 главе притча о милосердном самарянине, которая сама представляет собой как бы ответ на вопрос богатого юноши. Что надо делать, спрашивает он, чтобы наследовать царство? И вот Спаситель рассказывает притчу, из которой ясно, что надо оказать помощь тому, кто твой ближний. А кто твой ближний? Вот этот незнакомый тебе человек, которого ты валяющегося и раненого обнаружил на дороге. Вторым текстом, посвященным этой проблеме, проблеме места человека, у которого что-то есть в церкви, потому что человеку, у которого нет ничего, ему просто. А вот тому, у кого что-то есть, тому гораздо сложнее. Значит, вторым текстом вокруг этого вопроса будет в 12 главе Евангелия от Луки притча о безумном богаче. О богаче, который, собрав слишком большой, не вмещавшийся в его жизнь, урожай, сказал, возьму и разрушу эти житницы, чтобы построить большие. И тогда скажу душе моей: много у тебя богатства на многие годы, ешь, пей, веселись, покойся. Безумный, говорит Христос, он не знает, что на следующий день душу его возьмут у него. Вот здесь, в этой притче, наверное, содержится как раз диагноз того, что именно делает человека, обладающего богатством, безумным. Причем это богатство, это далеко не всегда деньги, потому что знание – это тоже такое же богатство. С кем разговаривает этот богач? Не с Богом, а со своей собственной душой. Он говорит: душа моя, есть у тебя много богатства, скажу душе моей. То есть его молитва превращается из диалога с Богом в диалог с собственной душой, в диалог с самим собой. Вот это, наверное, и есть главный критерий безумия. Главный критерий того отпадения от истины, с которым мы здесь вот в его истории сталкиваемся. Он начинает говорить не с Богом, а со своей душой, вести диалог с самим собой. И это страшно, и это опасно, и это очень часто бывает не только с людьми, которые обладают богатством в смысле денег, но с людьми, которые что-то знают, и которые как бы через эти свои знания себя противопоставляют тем, кто знает не то, или не так, или меньше, или по-другому, и так далее, и так далее, и так далее. Значит, это, наверное, вот все-таки что самое важное в этой притче. Это тот диалог, который ведет богач не с Богом, а со своей собственной душой, то есть с самим собой. Третья притча на ту же тему – это притча о богатом и Лазаре. Вы помните о том, как одевался и пиршествовал богатый, и как лежал в струпьях у его ворот Лазарь. Приходили псы и лизали его в струпьях, а затем умерли оба. И вот главное, наверное, заключается здесь в том, что богатый не делал ничего плохого. Ведь если вчитаться в текст этой притчи, то можно себе легко представить, что многие другие люди на месте этого неизвестного нам по имени могли бы просто велеть своим слугам схватить этого Лазаря за руки, за ноги, отшвырнуть его куда-то, чтобы его здесь не было, чтобы зрелище это несчастного, бедного не смущало самого богача и его друзей. Причем, наверное, можно себе предположить, что какие-то крохи со стола этого богатого человека все-таки подали Лазарю. Если он там лежал, значит, что-то это ему давало. То есть, во всяком случае, ясно, что ничего дурного этот богатый человек не делал. Я сознательно не пересказываю ни первую, ни вторую, ни третью вот эту притчу, не буду пересказывать четвертую, потому что я уверен, что вы все их читали, и многие из вас читали их многократно. То есть моя задача увидеть в них только что-то такое, что их делает абсолютно неповторимым. Он не делал ничего. Но ничего хорошего он тоже не делал. И вот это вот неделание хорошего и привело его к печальному концу. Вы помните из Нагорной проповеди Матфея 7:12 «Золотое правило Спасителя». все, что хочешь, чтобы делали тебе люди, делай им. Это золотое правило до Христа, многократно встретившееся нам и в Священном Писании, в книге Тагита, и в талмудической литературе, и в античной литературе, у античных философов и мыслителей, это правило, повторяю, многократно было сформулировано до Спасителя. Но везде оно формулируется в отрицательной форме. Не делай другому тому, чего вот, чтобы ты не хочешь, чтобы тебе сделали. Значит, не делай чтобы того, что не желаешь испытать на себе. У Иисуса на горной проповеди наоборот. Делай другим то, что вот ты бы хотел, чтобы тебе сделали. Значит, вот эта вот активность делания, она представляет собой что-то принципиально новое по сравнению со всеми другими мыслителями и учителями, которые говорили в общем о том же самом. И богач из этой притчи, он как раз вписывается в это правило. Ничего плохого он не сделал, но и хорошего тоже. У меня братья, говорит он Аврааму, там остались на земле, отче Авраам, пошли Лазаря в мой дом, чтобы он сказал моим братьям, призвал бы их изменить жизнь. И Авраам отвечает ему очень жестко. У них есть Моисей и пророки. И если они не слушают Моисея и пророков, то даже если кто из мертвых воскреснет, они все равно не послушают. И действительно у них есть Моисей и пророки. И действительно, и в книге Исход, 22 и 23 глава, и в книге Второзакония, 14 и 15 глава, и в книге Левит, 19 глава, и еще раз в книге Исход, в 22 главе в конце, то есть многократно в течение Пятикнижия Бог обращается к людям с призывом творить добро тем, кто нуждается. Смотрите, давайте, например, посмотрим Второзаконие, последний стих 14 главы. Пришелец и сирота и вдова, которые находятся в жилищах твоих, пусть едят и насыщаются, дабы благословил тебя Господь, Бог твой. И дальше, 15:11. Ибо нищие всегда будут среди земли твоей, поэтому я повелеваю тебе, отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей. Ну вот наиболее ярко сформулирован здесь этот принцип, но повторяю, он в трех книгах Пятикнижия присутствует и прописан достаточно подробно. У них есть Моисей, и они его не слушают. Ибо они не послушают и Лазаря, если он вернется из царства мертвых для того, чтобы благовествовать об этом. И четвертое. Притча о неверном управителе из 16 главе Евангелия от Луки и два комментария к ней. Притча рассказывается, как вы помните, о управителе, которого хозяин неожиданно потребовал отчета. «Что мне делать?» — сказал управитель. «Господин мой отнимает у меня управление домом, копать не могу, просить стыжусь». И вдруг восклицает: «Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в доме свои, когда оставлен буду от управления домом». И призвал должников, каждого порознь, сказал первому: «Сколько ты должен?» Он сказал: 100 мер масла. «Возьми расписку, садись скорее и напиши 50. Затем другому: «Ты сколько должен?» 100 мер пшеницы. «Возьми расписку и напиши 80. И так далее. Рассказал этот принцип, спаситель говорит: «И я говорю вам, при приобретайте себе друзей богатством неправды. И вот очень часто из этого чтения, особенно в том виде, в каком оно в церковном календаре, когда обрывается именно на этом стихе, делается вывод о том, что Христос призывает людей к такому обману в земном для того, чтобы обеспечить себе небесное. На самом же деле, если мы будем Евангелие читать внимательно, то к этой притче есть два примечания, и второе из них гласит: верный в малом и во многом верен, а неверный в малом не верен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Значит, из этого замечания совершенно ясно, что Христос не за ту методу, которой воспользовался неверный управитель, а против нее. То есть он прямо говорит, что так делать нельзя, потому что обман в малом свидетельствует о том, что и во многом ты тоже можешь обмануть. И тем не менее он рассказывает эту притчу. И после этого говорит: и вы приобретаете друзей, по-русски сказано, богатством неправильно, а по-гречески мамоной неправильности. То есть тем неправильным богатством, которое стало вашим идолом, тем богатством, которое вы обожествили, тем богатством, которому вы служили как Богу. Такое богатство всегда неправедное. Оно всегда неправедно, потому что оно связано с идолослужением. И повторяю, это может быть богатство не только выраженное в деньгах, но и богатство, выраженное в служении науке, там, искусству, театру, музыке, живописи и так далее. Так вот, возьмите это богатство, которое вы обожествили и обожествляли, и им, раздавая его, приобретаете себе друзей. Это совершенно потрясающее и удивительное правило. Именно тем, в чем вы были язычником, или язычницы, приобретайте себе друзей в Царстве Божьем. Я знал одного человека, который очень упорно занимался довольно редким языком, и он все действительно идеализировал свои занятия. А потом на этот редкий, но живой язык вдруг отказался от научной работы в области этого языка и посвятил себя исключительно созданию учебников грамматик для детей и юношества и других пособий по изучению этого языка в условиях, когда таких пособий не было и они были необходимы. Да, действительно, в результате человек не получил докторской степени, но человек стал другим. Причем стал другим, именно использовав тот самый объект, сделав инструментом в руках Бога тот самый объект, который прежде был его. Таких примеров можно привести очень много. И, наверное, это какой-то почти общий путь, который может пройти христианин именно перед лицом проблемы, которая стоит перед очень многими. Что делать богатому, которому так трудно войти в Царство Небесное? Приобретайте себе друзей мамоной неправедности, тем, что вы обожествляли, отдавая это им, этим людям. Пример того, как это делается, показывает Закхей в начале 19 главы Евангелия от Луки, когда он, после того, как Иисус входит в его дом, когда встреча состоялась между ним и Иисусом, говорит: «Вот, Господи, я отдаю в четверо всем, кого обидел, и половину моего имения отдаю». Затем поступает отец Серафим, с точки зрения бизнесмена, если хотите. Он не отдает все, что имеет. Он отдает половину. У него остается какое-то богатство, которое можно наращивать, которым можно управлять далее, для того, чтобы раздавать и впредь, а не только отдать один раз. Потому что если мы все отдадим за один раз, то у нас не будет никакой перспективы. Мы сами себя таким образом загоним в тупик. Но это неправильное богатство, оно само по себе еще не спасительно. Потому что тот, кто был не верен в малом, не будет верен и в большом. Значит, поступать так, как поступал неверный правитель, нельзя ни в коем случае. И даже наоборот, рассказывая эту историю, Спаситель показывает, на какие ухищрения идут люди вне Бога для того, чтобы богатством приобрести друзей. И предлагает нам принципиально иной путь обращения с тем же самым богатством в целях приобретения друзей. Делать из наших недостатков наши достоинства. Это вот преображать наши недостатки в наше же достоинство. Это будет совершенно особый, уникальный и действительно христианский путь, который нигде более, как мне представляется, не предлагается. Ведь если мы прочитаем под этим углом зрения, вот именно под этим углом зрения Евангелия от Луки от начала до конца, то мы найдем и в 3, и в 5, и в 6, и в 11, и в 12, и в 14 главах самые разные рецепты того, каким именно образом это можно сделать. Повторяю, что об этом говорится многократно. Видите, во всяком случае, в 3, 5, 6, 11, 12, 14 главе, как минимум 10 раз Евангелие Луки возвращает нас именно к этой теме. Народ спрашивает у Иоанна Крестителя, что же нам делать? И он говорит в ответ: у кого две одежды, тот дай неимущим. И у кого есть пища, делай то же. Вот первый, наиболее простой вариант поведения человека, у которого что-то есть. Это его предлагает Иоанн Критич. В 5 главе, когда речь идет об апостолах, сначала о Иакове и Иоанне, о сыновьях Зеведея, а затем о апостоле Матфея, предлагается другой вариант – оставить все и идти за Иисусом. Если хотите, первый вариант, который предлагает предтечу, можно назвать мирянским, второй вариант, который предлагает Иисус для апостолов – монашеством. Оставить все. К этому же варианту Евангелие возвращает нас еще раз в 14 главе, где в 33 в стихе говорится: «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Действительно, имеющие, если не станут как не имеющие, то они никогда не сделаются христианами. То есть то мы становимся христианами тогда, когда мы понимаем, что то, что мы имеем, нам не нужно. Тогда мы становимся христианами. И тогда уже нам никакое богатство ни в смысле интеллектуальном, ни в смысле денежном не страшно. Дальше, в 6 главе снова наш Господь возвращает к этой теме. «Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад». И дальше следует золотое правило. «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними». Но вот именно вот 30 стих. «Всякому просящему у тебя давай, я взял свое творение, делаю назад, он как бы повторяет одно место из Нагорной проповеди, Матфей 5:42. Но смотрите, сравните два эти места. В Евангелии от Матфея 5:42 говорится: «Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». То есть, по сути дела, и от хотящего у тебя взять не отвращайся, что равно просящему у тебя дать. То есть такая типичная библейская параллельная структура, где второе полустишие в других словах, но достаточно точно повторяет первое полустишие. А в Евангелии от Луки по-другому. Второе полустишие не повторяет, а развивает первое полустишие. Потому что первое полустишие всякому просящему у тебя давай, а второе и от взявшего твое не требуй назад. Это вот нечто новое по сравнению с тем, что мы имеем в Евангелии от Матфея. Это нечто, предлагаемое вот именно нам для рассуждения о том, что же делать нам, у кого что-то есть, для того, чтобы нам было трудно, труднее, чем я люблю пройти через иголое ухо, но все же возможно войти в царство. Не просто давай тому, кто просит, но от взявшего не требуй назад. Далее, в 11 главе нам дается еще один ответ и еще один совет по этому поводу. Обращаясь к фарисеям, Иисус говорит: «Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства. Неразумный, не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее. Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть. Тогда все у вас будет чисто». Подавайте лучше милостыню, причем не просто милостыню, а из того, что у вас есть. Потому что, скажем, студент, которому дают деньги маму с папой, ему не из чего подавать милостыню, потому что это не то, что у него есть, а то, что ему дано мамой с папой. Но другое дело, что если деньги даются на мороженое, то их волен всякий использовать на милостыню. Но если деньги даются на учебники или на то, чтобы ты купил домой там хлеб, сыр, молока, масло, яйца, еще чего-то, то их на милостыню использовать нельзя. Значит, здесь логика должна быть, наверное, примерно вот такого рода. В следующей главе, 12, есть знаменитая фраза: «Продавайте имение ваше». Имение не только в смысле земли, но вообще продавайте то, что у вас есть, и давайте милостыню. Приготовляйте себе хранилище ветшающее, сокровище не оскудевающее на небесах, куда не приближается вор и где моль не съедает. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. И вот здесь мы, кажется, уже приближаемся к сердцевине того, что говорит по этому поводу, по поводу богатства Спасителя. Не просто продавайте сокровища, не просто продавайте то, что у вас есть, но так поступайте, чтобы богатство ваше находилось там, где сердце ваше. То есть, когда, если мы холодным сердцем, просто потому что считаем, что это нужно, раздаем или распродаем свое, то это еще не милость. Если сердце наше в это не включено, это еще не милостыня. И здесь очень важно понять, что, скажем, но те банкиры, которые жертвуют не потому, что им хочется пожертвовать, а потому что из-за этого у них там будут меньше налоги и еще что-то такое, они делают, конечно, доброе дело, но это еще пока не милостыня. Это то, что может превратиться, причем в любой момент может превратиться в милостыню. Потому что прошибить их глухоту на этом пути Бог властен в любое мгновение. Но пока это еще не будет. Хотя грань здесь очень тонкая. То есть как только включается сердце, это становится милостыня. Как только выключается сердце, милостыня перестает быть таковой. Поэтому мы должны очень остро к тому, что делает наше сердце, прислушиваться. Наконец, в последний раз о том же самом идет речь в 14 главе. 12, 13, 14 стихи. Иисус сказал позвавшему его: когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и ты не получил благословения. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресенье праведных. Кого же звать на пир? Того, кто не может делать то же самое. В этом смысле мне всегда, когда я читаю Евангелие, дохожу до этого места, мне всегда вспоминается, что такое поминки, как говорят в Воронежской и Липецкой, Орловской там, и так далее, областях, они говорят не поминки, а поминки, что такое поминки в деревне. Это обед, на который зовут неимущих. Это обед, который предлагается неимущим, для которого дом умершего человека открывается тем людям, у которых ничего нет, с этим бабусям и другим нищим и убогим, которые тебя никогда не призовут, не позовут в подобные ситуации, потому что у них подобные ситуации просто не будет. То есть в этом смысле эта народная память сохранила следование этому евангельскому принципу в своей первоначальной чистоте, тогда как нами в городах это было утрачено. Мы об этом в смысле забыли. Ну и я думаю, что многие, почти все знают, как очень многие старые женщины заготавливают на смерть полотенца, носовые платки, там еще какие-то небольшие вещицы, которые складывают в специальный сундук, там или шкаф и так далее, для того, чтобы раздавали эти полотенца, носовые платки и все прочее после их смерти на охране. Вот это вот как раз прямое, как бы, ну, естественно, как всегда в ритуале, несколько засушенное, несколько формализованное, но все-таки прямое следование тому евангельскому принципу, о котором я говорю сегодня. И вот, увы, в нашей жизни мы как-то по разным причинам, но отказались от этого обычая. Вот последний принцип, он достаточно глубоко укоренен не только в Новом, но и Ветхом Завете. В Ветхом Завете об этом говорится во всяком случае три раза. Ну, во-первых, в книге Иисуса Сираха, в второканонической, но существовавшей не только как греческой, но и на иврите книге, в книге Сираха, говорится следующее, 4.1. «Сын мой, не отказывай в пропитании нищему, и не утомляй ожиданием очей нуждающихся». В книге притч Соломона об этом говорится в 3 главе, 3:27-28. «Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать это. Не говори другу твоему: пойди и приди опять, я завтра дам, когда ты имеешь при себе сегодня, ибо ты не знаешь, что предыдущий день принесет». Это притча, 3 глава, 27-28. И, наконец, наиболее четко об этом говорится в книге Тагита, книге, вообще, которая теснейшим образом связана с Новым Заветом, книги, отголоски которой на каждом шагу встречаются в Нагорной проповеди. Это 4 глава, 7-10. «Из имения твоего, то есть из того, что ты имеешь, подавай милостыню, и да не жалеет глаз твой, когда будешь творить милостыню. Ни от какого нищего не отвращай лица твоего, тогда и от тебя не отвратится лицо Божие. Когда у тебя будет много, твори с того милостыню, и когда у тебя будет мало, не бойся творить милостыню и понемногу. Ты запасешь себе богатое сокровище на день нужды, ибо милостыня избавляет от смерти и не попускает сойти во тьму». Итак, повторю. «И когда у тебя будет мало, не бойся творить милостыни и понемногу». Я думаю, что для большинства из нас это очень важно услышать эти слова библейские, потому что они на многое действительно нам открывают глаза, как мы должны поступать в этой ситуации. И вот, наверное, 14 глава с обращением Спасителя о том, кого звать на пир, как бы и венчает эту тему. Тему богатства в руках христианина. Причем, повторяю, богатство и материального, и интеллектуального тоже. И тут, когда размышляешь над этим всем, я не случайно сегодня все время говорю не только о деньгах, но и об интеллектуальном богатстве, вдруг понимаешь, что в нашей стране, где атеизм цвел пышным светом, была одна организация, которой нету и не было никогда ни в одной стране мира, кроме той, которую придумал Свифт, Лапут. Только в нашей стране была Академия наук. Ученых, которые работают ради того, чтобы изучать, нет нигде в мире. Вся наука, она только в университетах делается. То есть ученые всех стран мира, они как бы глубоко не были укоренены в своей науке, они все заняты профессорской деятельностью. Они все одновременно отдают. Потому что у них атеизм не так далеко зашел. А у нас создался вот этот вот жуткий действительно монстр Академии наук. И сегодня людям, которые всю жизнь прожили в этой системе, действительно очень трудно. Действительно они, потому что сами, да, они, хотя и входят в монстр, монстрами не являются, им трудно безумно, им неуютно и страшно, и вообще непонятно, что с ними происходит. Но беда именно в этом заключается, что, достигнув каких-то высот там в своей науке, они ни дня не провели в университетской там или какой угодно другой аудитории. Они не знают, что такое отдавать то, что имеешь. А вместе с тем, те, кто знают, представляют себе, что это такое, знают, что преподаватель постоянно отдает, отрезая куски именно от себя, как пеликан, который кормит детей своей собственной вот кровью, разрывая грудь. Случайно пеликан – символ педагогики, понимаете? Так и ученый, который все-таки занимается профессорской деятельностью, он постоянно свои ненаписанные книги и статьи отдает ученикам, или почти написанные и так далее. И вот ничего подобного нету в Академии наук. Это как раз вот пример такого нехристианского отношения к интеллектуальному богатству. Достаточно страшный и действительно нас всех ввергший, в общем, в пучину сложных проблем. Особенно тех, кто имел несчастье в этой системе когда-то оказаться. Значит, вот первая из особых тем Евангелия от Луки – богатство. Вторая особая тема Евангелия от Луки – это тема непрестанности молитвы. В 11 главе здесь есть замечательная притча о том, как поздно вечером к тебе пришел друг и стал стучать, потому что у него нет хлеба. Он пришел к нему в полночь и говорит: «Друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». А тот изнутри скажет ему в ответ: «Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мной на постели. Не могу встать и дать тебе». Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему сколько просит. Ну, с одной стороны, как бы эта притча продолжает тему наших взаимоотношений с богатством, с другой стороны, она нас выводит на какую-то новую тему. Тему вот этой неотступности в просьбах. И вы, говорит Спаситель, будьте также неотступны в вашем предстоянии перед Богом. Это один раз. И другой раз об этом же самом, только в других словах, говорится в начале 18 главы Евангелия от Луки в притче о неправедном суде, который Бога не боялся и людей не стыдился. Была же в этом городе одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал: «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но эта вдова не дает мне покоя. Защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь: «Слышите, что говорит судья неправильно? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь?» Это евангельское чтение минувшей субботы. Значит, подобно неправедному судье, Бог, который праведен, неужели он не защитит кого? Вопиющих к нему день и ночь. Тех, кто непрестанно стучат, тем отворят. Тем, кто непрестанно просит, тому дадут. Это Матфея 7, 7 и 8. И повторяется же этот стих в Евангелии от Луки 1:9. А две этих притчи как бы представляют собой толкование или мидраш на этот вот стих. Стучите, и вам отворят, просите, и дано вам будет. Такая молитва не может не быть непрестанной. Вопиющих к нему день и ночь. Это фраза из псалма, из 87-го псалма, который мы читаем на утренне во время шестопсалмия. «Господи Боже, спасение моего, во дни взываю и в ночи пред тобой». Эта непрестанная молитва, она связана с каким-то особым горением христианского сердца. 12:49 Иисус говорит: «Огонь я пришел не свесть на землю, и как бы хотел, чтобы он уже возгорелся». О каком огне идет речь? Не о том огне, который уничтожает, а, конечно, о том огне, о котором говорят апостолы по дороге из Эммауса в Иерусалим, после того, как с ними шел по этой дороге воскресший, но не узнанный ими еще Спаситель. Не горело ли в нас сердце наше, когда он шел с нами по дороге и толковал Писание? Вот это горение сердца, оно и есть непрестанная молитва. И без него, без этого горения, никакой непрестанной молитвы не будет. В будет только непрестанное повторение слов, которое совсем не полезно, а наоборот, даже очень вредно. Молитва, связанная с горением сердца, молитва, которая непрестанна, и вообще молитва, это особая тема Евангелия от Луки. Смотрите, сколько в нем вообще молитвенных текстов. В самом начале «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, спасе моем». Песнь Богородицы, которую мы поем во время каждого почти всеночного бдения. Песнь Захарии, как по-латыни говорят обычно, «Бенедиктус», замечательный совершенно гимн, с которым обращается отец Иоанна Предтечи к Богу. И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему и воздвиг рог спасения нам в доме Давида, отрока своего». Наконец, слава Вышних Богу! Ангелы поют в самую ночь Рождества Христова, и мы в начале утренней шестопсалмии. Ныне отпущаешь молитва Семёна Богоприимца, которая звучит во время каждой вечерней, но завтра зазвучит как-то особенно во время всеночного бдения, посвященного празднику Сретения, потому что именно в этот день с этой молитвой обратился к Богу Симеон Богоприимец. Наконец, радуйся, благодатная Богородица Дева, радуйся. И благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего. Это слова тоже из Евангелия от Луки. Можно умножать примеры того, какие именно молитвенные тексты содержатся здесь, в Евангелии от Луки. Давайте все-таки суммируем это одним словом. Евангелие от Луки, оно все полно духом молитв. И, наконец, покаяние. 13 глава. Там Иисус обращается к нам со следующими словами. К нему приходят люди и рассказывают о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами. То есть, вероятно, велел их убить во время совершения жертвоприношения. Иисус сказал им на это: «Неужели вы думаете, что эти галилеи были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если вы не покаетесь, все так же погибнете. Или вы думаете, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновные были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если вы не покаетесь, все так же погибнете». Мы очень часто говорим, особенно теперь, что Бог наказывает, что несчастье – это то наказание, которое посылает Бог за грех. Но здесь Василий прямо говорит: неужели они были грешнее всех, эти 18 человек, на которых упала башня, или эти галилеяне, которых убил Пилат? Неужели они были грешнее всех? Нет, они были совсем не грешнее других. Они были такие же, как другие. Но если не покаетесь вы погибнете так же. Бог не наказывает несчастье. Но человек, уходя от Бога, как бы обесточивает себя. Если человек рвет с Богом связь сам, то он остается без его Бога. И поэтому, если вы не покаетесь, то так же погибнете. Смотрите в судьбу и поймите, что на самом деле это ваша судьба. Вот что говорит Спаситель. А совсем не загрел погибли они. Совсем не потому, что они были хуже. Совсем не потому, что Бог их хотел наказать. Они по погибли по другой причине, потому что они сами себя лишили помощи Божьей, себя отрезали от Бога. Понимаете? Мы, безусловно, если мы перестанем пить, вот просто дадим себе такой залог, что вот кран, вот вода в кране, пожалуйста, а мы не будем пить, то в конце концов мы умрем. И то же самое мы делаем в наших взаимоотношениях с Богом. Вот Он, пожалуйста, Господь, Он с нами, а мы сознательно отказываемся от Его помощи. И в результате погибаем. То есть это, мне кажется, сравнение с краном, от которого отказывается использовать его, воду из него брать человек по каким-то причинам, там, не знаю, силу заболевания, допустим, психического. Вот то же самое и наше принятие. Мы сами сознательно отказываемся от помощи Божьей. Сознательно рубим между собой и Богом связь. Вот у меня там, телефон стоит, я могу позвонить кому угодно. Я беру ножницы, перерезаю телефонный провод. Все, телефон замолкает. Не потому, и не потому мне теперь уже никто не может позвонить, что я плохой, что, или что он, этот, кто хочет мне позвонить, плохой и хочет меня наказать своим молчанием. Но только по той причине, что я сам перерезал провод. Вот такова эта проблема. Очень сложная, действительно, и в то же время очень простая. Иллюстрацией к этим текстам, к этим двум историям в начале 13 главы будет рассказанная в 15 главе притча о блудном сыне. Та притча, которую мы будем читать во время литургии в ближайший воскресный день. Блудный сын, уходя от отца, сам рвет с ним связь. И теперь только он сам может вернуться, потому что у него есть свободная воля. Вот в тот момент, когда он поймет, что ему надо возвращаться, когда он сделает хотя бы первые шаги в противоположном направлении, другое покаяние, тшува, это поворот, вот когда он повернет, тогда отец сам выбежит к нему навстречу. И вы помните, что он сочинил тот текст, к которому он хочет обратиться к отцу. И даже не успел его сказать до конца. Мы его уже знаем, о нем рассказано выше, как он его сочинял. Но в тот момент, когда он его произносит, он его произнести до конца не успел. Отец уже все понял. Отец сам выбежал к нему навстречу. Но для того, чтобы отец выбежал к нему навстречу, ему все-таки надо было сделать поворот. Ему надо было самому, в конце концов, починить этот телефон. Понимаете? Прежде чем он его не починил бы, пока он его не починил бы, ему все равно никто бы позвонить не мог. Вот это очень как-то важно. Итак, значит, смотрите. Четыре темы для поста предлагает нам Евангелие от Луки. Милостыня, молитва, горение и покаяние. Наверное, не случайно к посту мы приходим, именно читая Евангелие от Луки. Нигде так подробно не предлагается нам тема милости. Нигде не даются на этот счет рецепты на все случаи. И самые разные варианты. Нигде больше не говорится о непрестанной молитве, я имею в виду четырех евангелистов, о горении. И, наконец, без притчи о блудном сыне и без этих двух примеров о башне Силаамской и о Галилеянах, убитых по приказу Пилата, мы бы с вами не знали, что такое покаяние. Не случайно же говорит Амвросий Медиаланский, что это притча о блудном сыне. Это Евангелиум Евангелиорум. Евангелие Евангелий, Евангелие внутри Евангелия, Евангельшее из Евангелий. Вот так, наверное, можно перевести это выражение на русский язык. И применительно к теме поста, 18 глава Евангелия от Луки, с содержит притчу о мытаре и фарисее. Ту притчу, которая читалась вчера на литургии, притчу, из которой я хотел бы ваше особое внимание обратить на 13 стих. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, милостив буди мне греш». Ударяя себя в грудь. То есть, смотрите, в молитве мытаря задействовано не только сердце, но и само его тело. В еврейском языке есть слово «нефеш» – «душа». Но это не душа по Платону, бестелесная, с какими-то невидимыми крылышками, а это то, что живет неразрывной жизнью, жизнью тела, то, что не мыслится вне тела. И не случайно мы верим не просто в воскресение какое-то абстрактное, а в воскресение тела, в воскресение плоти. Это очень важно понять. И тело не может не принимать участие в духовной жизни. Тело не может жить своей жизнью и пожирать котлетки, в то время как дух будет молитвенно предстоять перед Богом. Это не значит, что мы должны абсолютно точно выполнять все предписания византийского устава, но это значит, что мы должны обязательно в течение недель приготовить к Великому посту, обсудить на исповеди со своим духом и помнить, с тем священником, к которому мы обычно ходим, каким образом именно мы должны совершить течение поста. То есть определить ту степень участия тела в нашей жизни духовной, без которой вообще пост теряет всякий смысл. Мы должны при этом, конечно, понять, что пост – это не ритуальное воскрешание, как это было у язычников, как это в других религиях. Пост ничего общего не имеет с ритуальным воскрешанием. Ничего ритуального в посте нет. Но пост – это время переделывания души. А душу переделать, не касаясь тела, невозможно, потому что они неразделимы, потому что они живут общей жизнью. Поэтому, переделывая душу, мы должны заняться и переделыванием тела. Надо, чтобы и тело тоже коснулось эта работа. Вот что такое телесный вкус. Теперь, в качестве своего рода изюме, мне бы хотелось обратить ваше внимание на следующее. В Евангелии от Луки освобождение от греховности мыслится как выздоровление больного, встреча со Христом как исцеление от греха. Вспомните 3-4, наверное, даже 5 примеров. Женщина с алмазом мира, которая приходит, чтобы пролить это мира на голову и ноги по-разному, разному Иисусу. Она грешница, подчеркивает Евангелие. И ей прощаются в этой встрече ее грехи. Закхей, встречая Спасителя, исцеляется. Благоразумный разбойник на кресте получает исцеление, выздоровление. Он, как больной, расстается с болезнью. Так и он со своими грехами. Ныне будешь со мной в раю. Блудный сын. И, наконец, женщина, взятая во время свидания с любовником из 8 главы Евангелия от Иоанна. Я полагаю, что вы, в общем, знаете, я говорил об этом неоднократно, что этот текст первоначально был в Евангелии от Луки. в 21 главе после 38 стиха. Значит, это тоже текст из Евангелия от Луки. Запомните это. Вот иди и больше не греши, говорит ей Спаситель. И вот в этом больше содержится главное что-то такое из Благой Вести о покаянии. Покаяние не есть наше заявление о греховности, а покаяние всегда связано с даром от Христа, который дает нам силы больше не повторять то, с чем мы пришли к Нему, или с чем даже нас привели к Нему. Так вот, встреча с Христом – это всегда выздоровление, это всегда исцеление. То есть, смотрите, это есть и в начале, в 7 главе, когда женщина приходит с алавастровым миром к Спасителю. Это есть и в 19 главе про Закхея. Это есть в рассказе о благоразумном разбойнике, уже на кресте Спаситель. И во время Страстной недели, в 21 главе, жена, эта грешница, приводится к Иисусу, как изображено на картине Поленова из Русского музея. И, иными словами, по всему Евангелию, как красная нить, проходит эта тема. Нездоровые имеют нужду во враче, а больные. Трижды повторено в Евангелии. Матфея 9.12, Марк 2.17, Лука 5.31. Все Евангелие от Луки как бы укладывается в мидраш, в комментарий к этой теме. Не случайно же и в нашей литургической практике встреча со Спасителем в таинстве покаяния сравнивается с приходом во врачебницу. Пришел еси во врачебницу, да не исцелен, не отыдешь. Вот какие-то отдельные черты, взятые нами с вами сегодня из Евангелия от Луки, потому что я в следующий раз полагаю, можно, продолжая эту тему, искать какие-то еще особые совершенно черты Евангелия от Луки по сравнению с Евангелием от Матфея, от Марка и от Иоанна. Причем подчеркиваю, дело не в том, что Лука другой. Дело не в том, что по-другому описывает Спасителя Лука, а дело в том, что именно через каждое Евангелие сам Христос нам говорит что-то особенное. Вот этот вопрос, он не имеет, честно говоря, прямого отношения к лекции о Федоровской иконе Матери Божьей и чем она отличается от честнейших и чистейших людей, загубленных в нашем страшном веке и в другие века. Почему им не помогло их горение, их молитва и покаяние? Бога ли с ним, был ли с ними Бог в лагерях и душегубках? Вы знаете, мне кажется, как всегда, когда вспоминаешь про лагеря и душегубки, то, наверное, в первую очередь думаешь о святом Максимилиане Кольбе и о Эдит Штайн, вот о двух святых христианского Запада, которые погибли и тот, и другой в лагере, но о которых невозможно не сказать. Не бойтесь убивающих тела, но тех, кто не может при этом убить души, убить жизни. То есть, конечно, они расстались с своей телесной жизнью, но они расстались с телесной жизнью своей так, что обогатили этим многих. И как мы раздаем свое имущество, как мы раздаем свои деньги, раздаем свои знания, так в конце концов кто-то из нас, христиан, начинает и раздавать саму свою жизнь. Вот ведь в чем подвиг святого. Не просто в том, что у него насильственно забирают жизнь, но в том, что он раздает свою жизнь, обогащая многих, уходит из этой жизни не как мученик, потому что его мучат, а как свидетель о Христе через смерть, но которого оживают тысячи других. Понимаете? Вот это же очень важно понять из жизни того же святого Максимилиана, который, как такой обычный восточноевропейский ксёнц, и это не скрывается в его жизнеописаниях, не был лишён такого, старого, характерного для минувших времен польско-немецкого антисемитизма. Но, столкнувшись с антисемитизмом фашистским, он смело шагнул в газовую камеру за евреев. Понимаете? Мне кажется, что это потрясающий совершенно действительно ответ Христа был дан через подвиг святого Максимилиана на этот вопрос, который поставил перед нами чудовищный 20 век. Святой Максимилиан никогда не был другом евреев, никогда не был, он, наверное, относился, как ксёнц такой былых времен. Он относился к евреям как, к нехристям, как мальчикам и так далее, так, чисто фольклорно. Но ведь он сделал этот потрясающий шаг, а не кто-то другой. И через его духовный опыт открылись глаза тысяч людей. Потому что, я и во Франции слышал, и в других странах слышал очень много как раз на эту тему. Многие старые люди говорят, до войны мы были антисемитами. Но мы были так, антисемитами, но не любили евреев. Но вдруг мы поняли, насколько это страшно именно во время войны, именно в ходе войны. Об этом, по-моему, писал папа Иоанн 23, который говорил о том, что, антисемитизм 19 века он разбился и показал, насколько это вроде безобидное явление на самом деле было страшным, разбился этот фашистский. То есть, понимаете, вдруг у людей открылись глаза, открылись очи. Но не было бы таких людей, как Максимилиан Кольбе, они бы не открылись. Поэтому каждый случай вот такой вот смерти на страшных условиях нашего века, его, конечно, надо посмотреть на него, рассмотреть его, надо отдельно. Сложная вещь мученичества. Большинство из нас к нему не готовы. И на одного Максимилиана Кольбе пришлось тысячи людей, оказавшихся в положении бельгийских младенцев, которые погибли, не зная за что, которые шагнули туда же, куда и он, но только не зная, зачем, почему, для чего, для которых это была, казнь бельгийских младенцев, их смерть. В уме и в сердце любого человека звучит какая-нибудь мелодия или песня, поэтому может звучать любая мелодия или песня, славящая Господа, будь то из богослужебного канона или просто христианская песня, распевающая Господа. Как вы относитесь к такому виду непрестанной молитвы? Да, наверное, это один из видов непрестанной молитвы. Скажите, пожалуйста, о вашем отношении к откровенным рассказам странника, где предлагается особая трактовка темы непрестанной молитвы. Знаете, откровенные рассказы странника, конечно, прекрасная и замечательная книга, что всякое удовольствие усиливает личное самоощущение. Всегда ли это вредит душе? Нужно ли избегать этого взгляда, а не только во время поста? Вы знаете, тут можно спорить о том, что такое удовольствие, но во всяком случае, конечно, не христианское дело получать удовольствие там от съеденного мороженого, пирожного и так далее. Все-таки опять-таки, поднимаясь по лесенке наверх, мы должны понять, что на сегодняшний день, скажем, по нашей слабости, мы можем есть мороженое, а там через 10 или 15 лет это окажется нам просто ненужным. Понимаете, мы с вами все-таки время от времени едим и мороженое, и пирожные, и конфеты, и еще что-то. Ну так представьте себе преподобного Сергия, который ест конфеты. Знаете, это невозможно. Но мы только до этого еще не доросли. Вот и все. Вот. Что же касается вот этого странного такого одиночества странника, пустынничества странника, то, может быть, вообще это тот египетский путь русского православного человека, духовного одиночества и предстояния перед Богом в одиночку, который, ну, вообще был характерен почти для тысячелетней нашей истории духовной, пока не появилась, скажем, община отца Алексея Мечова. Вот мы же вообще все до этого времени не знали, что такое приход, не знали, что такое община, не знали, что такое духовная семья, не знали, что, причащаясь, мы соединяемся в одно не только с Богом, но и друг с другом. Понимаете, вообще все было неведомо вот, во времена странных. Так что тут его можно, за это надо и ругать нельзя. Понятие горения нельзя понять без понятия любви к ближнему. Можно ли в связи с этим понять Евангелие от Луки без Евангелия от Иоанна, где любовь к ближнему признается высшей заповедью? Конечно же, нельзя. То есть, конечно, и это очень важно, евангельский текст, любовь может быть понят только в контексте всего Писания. Это очень важно. То есть, не случайно нам Спаситель предлагает именно четыре Евангелия. И одно без другого абсолютно непонятно. Одно без другого, вырывая их из контекста, конечно, нельзя же прочитать. Но в целях вникания в текст мы должны один раз больше говорить об одном, другой раз больше о другом, третий раз больше о третьем. Вот как раз в следующий раз я бы хотел читать Евангелие от Луки на фоне других евангелистов. Нельзя ли как-то пояснить постулат символа веры о воскрешении мертвых по плоти, как это представляется христианам, в отличие от идеи реинкарнации в реальности или это об их реальном мире? Вы знаете, что касается воскрешения плоти, то очень хорошо об этом говорит апостол Павел, который говорит, что спросит кто-нибудь, как воскреснут мертвые или в каком теле встанут. Безумный, говорит на это Павел, то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. То есть он прямо нам говорит, что безумие думать о том, как это будет или как это есть. Потому что у нас ни у кого личного опыта в этом смысле нет. Поэтому что это такое, мы понять не можем. Но только из той абсолютной связанности между жизнью духа и жизнью тела, о которой говорит Писание постоянно, мы можем какие-то вот выводы сделать о том, что одно без другого немыслимо. Но как мы этого с вами не знаем? Тут уж ничего не поделаешь. Таково чаяние наше, что мы это чаем, но механизма этого мы, может быть, к счастью, не знаем. Во всяком случае, ясно, что в отличие от идеи реинкарнации, где старая душа вселяется в новое тело, здесь речь идет именно о соединенности воедино своей души со своим телом. Понимаете? Вот. Пытался это как-то представить материалистическим путем Николай Федорович Федоров, которые космические корабли-то вместе со своим последователем Циолковским изобрел для того, чтобы вывозить воскрешенных покойников, которые переполнят нашу бедную землю, на другие планеты. Это так не более чем забавно. Среди западного миссионерства снова возникает концепция о втором пришествии Христа через 3-4 года. Как вы к этому относитесь? Да мне никак не надо к этому относиться, потому что Спаситель прямо говорит о том, что ни дня, ни часа не знает никто, и даже ангелы Божии. Ну, если ангелы Божии этого не знают, то тем более этого не знаем мы. То есть здесь просто надо понять, что когда нам предлагают в той или иной форме, но дата чего-то такого, мы имеем дело с сектантством. Это сразу ясно. Пожалуйста, поясните, женщина, пролившая алавастр на Иисуса грешница, и Марфа, Мария, сестра Марфа и Лазарь, это одно и то же лицо, или это... Я понял, что одно и то же это лицо, или не одно и то же. Знаете, я не знаю, честно говоря, потому что полог с Джеком Николсоном. Есть такой эпизод, бродяги зевая, ждут окончания проповеди, чтобы поскорее получить благотворительный суд. Нарушена ли при этом сущность милостыни и заповедь не томить людей, ожидающих твоей милости? Но вы знаете, вопрос на самом деле, конечно, очень больной. Я думаю, что здесь беда заключается не в том, что бродяги плохие, а беда заключается в том, что проповедник такой, что они, слушая его, зевают. Знаете, а если бы на его месте там был Сан-Франциск, то, наверное, все-таки бы они не зевали. Вот, а суд вы, в конце концов, вы получили. Да. Неотступность просьбы, непрестанность просьбы, непрестанность стучите, все это хорошо, когда обращаешься к Богу. А если человек человека просит, приводится пример человеческий, а в случае человеческого все это обращается в назойливость, нахальство, в насилие и так далее. Да, верно, если нету в этом не задействована взаимная любовь. Вот. И тогда это действительно очень плохо. Но значит, тут мы должны все-таки действительно на языке любви все это понимать, поэтому, конечно, нельзя без Евангелия от Иоанна тут не обойдешься. Конечно, как назойливость, как это какая-то вещь совершенно ненужная нам. Понимаете, если мы видим, что что-то не получается у нас в отношениях с кем-то, ну, надо, наверное, отойти или не пытаться себя навязывать. Даже и проповедник настоящий никогда себя не навязывает. Вот этот дурной тон проповеди – навязывать себя. Вот. А настоящий проповедник никогда этого не делает. Если можно объяснить горение сердца, каково самочувствие сердца. Не понял, но я думаю, что сердце, которое горит, это сердце не в анатомическом все-таки смысле, потому что это вот то, что внутри нас, еврейское слово «лев» обозначает все-таки без сомнения не анатомическое сердце. Евангелие и псалмы лучше читать на старославянском. Сложно ли изучить старославянский, где взять азбуку старославянского языка, меняет действия литургии. Ну, например, когда поется из Херувими а французские бессмертные. Нет, во-первых, французские бессмертные – это очень небольшая организация, французская академия. А во-вторых, это же только академики, это же не сотрудники Академии наук бесчисленные. Это там 20 или 30 человек. Причем, как правило, бессмертные избирают людей уже к концу жизни. Там Кусто, по-моему, было 70 лет, когда его избрали бессмертный. Вот. Но он просто носит этот титул. А если у него есть силы, то он продолжает работать в том или ином учебном заведении, где он работал до этого. Так что здесь только титул такой получает человек, но не оказывается в каком-то особом научном заведении, где только изучают какую-то науку. Как вы относитесь к новому переводу? Скорее канат пройдет сквозь игольное ушко. То есть легче канат протолкнуть в игольное ушко, чем богатому войти в Царство Небесное. Или легче верблюду пройти сквозь игольное ушко. Знаете, здесь же и по-гречески можно понять и одним, и другим способом. В этом и смысл этого афоризма, что у него как бы три смысла сразу. канат, который трудно продеть через игольное ухо, верблюд, которому трудно пройти через игольное ухо, или верблюд, которому трудно пройти через игольное ухо вот такую калитку в стене Иерусалима. То есть о чем идет речь? О том, о другом или о третьем? И слово «камилос» – верблюд или канат, и слово «игольное ухо» – и другое имеют по два значения. Отсюда эта притча становится таким, такой многогранной. Как хотите, так и понимаете. Чем подтверждали свои дела и правила стяжатели Иосиф Болоцкий в свете идеи богатства? Вот. Тем, что людям надо помогать ходить в Царство Небесное. Нет, это очень понятно, что людям надо помогать. Катя, вашу я получу. Слова Мальства Господня кончаются словами. Я прое есть царство, а в православных молитвословах словами, но избави нас от лукавого. Значит, дело в том, что в тексте Евангелия как раз молитва Отче наш кончается словами, но избави нас от лукавого. Затем в более поздних рукописях Евангелия от Матфея, после этой молитвы стал писаться литургический возглас, который взят из Ветхого Завета, из Второй книги Хроник, и присоединяется к этой молитве во время литургии, во время ее богослужебного использования священников, но очень важный. Благословляет ли православная церковь браки с людьми других вероисповеданий, в частности Григорианской, Армянской церкви? Ну, я думаю, что такие вещи надо решать по тому, как это было в прежние времена, прежде всего. Потому что, как известно, в царской России православная церковь была государственной. В царское время православная церковь была даже до такой степени государственной, что страшно сказать. То есть за уклонение от православия, за переход православного человека в другое исповедание, его с ним обращались как с уголовным преступником. Это было не чисто каким-то религиозным делом, а уголовным преступлением. То есть, иными словами, если ты родился в православии, ты оставался православным в течение всей своей жизни, там и так далее. То есть, очень жесткие были законы в этом смысле, сформулированные веками. Так вот, в старое время браки с католиками, лютеранами и другими протестантами и армянами венчались прежними. В современной практике очень многие отказываются венчать такие браки, называя их всякими дурными словами и так далее. Вот я не понимаю, честно говоря, почему. Потому что если такие браки венчали в XIX веке, знаете, такие достойнейшие люди, как митрополит Филарет Московский и многие другие, я не понимаю, почему мы должны от этого правила отказываться. Ну, тут смешанного брака дети должны были принять веру православного из супруга. То еще ли издание толкования четырех Евангелий и книги Деяний, рукописание на русский язык, ну, имеется синодальный перевод. Давайте молитвы. Достойно есть я хвалить, любовь тебя, Богородицу, Истоблаженную и Преднепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую, терпимую, славнейшую, без сравнения Серафим, без искления Бога, Слово Рочную, сущую Богородицу тебя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистая Своей Матери, святых славных и всехвальных апостолов, святого мученика Трифона Александрийского и Божьей память, ныне совершает святым бессребником и чудотворцем Касьми Дамиана и всех святых своих, помилуй и спасет нас, яко благ и человек будет. Вот сегодня да память мученика Трифона на трудном там вере торжество всегда, каждый год бывает на церкви Луизского вокзала, Знаменская, куда святыни Штрифоновского храма были в постреволюционные времена перенесены во многих других храмов, вот как почитается в Москве мученик Трифон Александрийский. Так что, как-то вспомните его сегодняшних вечерних молитв. что касается следующего.